свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш собеседник сегодня – человек с парадоксальным сочетанием профессий. Лингвист, финансист, менеджер по связям Саймон Уолдрон.
Саймон, кажется, вы прожили за границей, в России, во Франции, дольше, чем на родине, в Англии. Наш подкаст называется «Зарубежье». Для вас что-то значит это понятие? Вы проводите границу между зарубежьем и, ну, пафосно говоря, отчим домом?
Зарубежье, я понимаю, что это переводится как abroad, но это тоже как бы имеет немножко другой оттенок. Я думаю, что это как, помню, в школе, вот ребенком, вот первая книга по географии называлась «Britain and Overseas». Вот это слово «overseas» довольно смешно, потому что все как-то с точки зрения островчанина, все является либо остров, либо overseas, за морем, но как бы зарубежье, да? Зарубежье, в отличие от заграницы, я это понимаю чисто как бы лингвистическое, что-то какое-то слово с акцентом на что-то более формальное. Не знаю, это различие монархическое между родиной, не знаю, островом и заграницей, то есть все другое.
Какое слово из этого формальнее, зарубежье или заграница?
Для меня просто в английском языке я вижу аналог, что есть термин abroad, но есть тоже вот термин overseas. Все, что как бы не Великобритания, это чужое, да?
Греческое слово «диаспора» что-то говорит вам?
Скорее, думаю, первая, конечно, ассоциация, вот диаспора, это скорее как бы вот с еврейской культурой. За этим, ну, наверное, есть и диаспора, там, ирландская и так далее.
Британской overseas никогда не заходит солнце. А когда вы жили в России, британское солнце светило над вами?
Затрудняюсь ответить.
Я могу переформулировать вопрос. Как относятся к британцам в России? Что вы почувствовали в отношении русских к вам?
Короткий ответ, что карикатура вот у русских в голове, что они считают, что все британцы являются вот какими-то лордами и прекрасно знакомы, не знаю, вот с рассказами Шерлока Холмса. Мне очень повезло вот с Россией, потому что жил там с 92 года до 9 года, и в этом периоде я бы сказал, что не только, не знаю, русские, ну, естественно, друзья, но и коллеги и так далее, вот ко мне всегда хорошо относились, но даже с каким-то, я бы сказал, незаслуженным, наверное, уважением.
Саймон, вернемся к вашим корням, грамматическим корням. Где вы учили русский? Почему вы выбрали этот язык, а не, ну, скажем, итальянский или китайский?
Скорее всего, потому что это было просто возможно. То есть это банальный ответ, но просто учился в школе, где что довольно редко в Великобритании было возможность учиться русскому. Но я до того момента, то есть уже было ясно, что я никогда не стану как бы математиком, то есть у меня будущее в гуманитарных предметах. Ну, уже как бы знал французский, в тот момент неплохо говорил по-немецки, но почему-то, когда стал учиться русскому, русский заменил этот немецкий, стал учить русский, потому что это было возможно. Хотя в тот момент, ну, мне было, наверное, 15 лет, когда я стал заниматься. Мне повезло ребенком, что даже год до этого я первый раз посетил Советский Союз. То есть я был какой-то конкретный уже опыт вот этого места. И интересно, я не знаю, ну, может быть, не столько Россия, сколько, не знаю, этот как бы второй или коммунистический мир и так далее. Был уже конкретный интерес, обоснован на некотором детском опыте. И тоже я был уже в таком возрасте, что я уже заинтересовался филологией, и приблизительно, когда мне было 14-15, я стал читать классические романы, вот русские, Толстой, Гоголь и, прежде всего, Достоевского, которого я практически вот с тех пор и не перечел. Так что, да, был конкретный интерес вот к русскому, но выбрал просто потому, что, ну, вот интереснее это было, чем продолжить вот с немецким.
В каком университете вы изучали русский, и какая атмосфера была на кафедре, и считалось ли это кафедра, русская кафедра в университете престижной?
Тут есть один нюанс, что я не учился на факультете русского или вообще современных языков, а на филологическом факультете, English faculty. Все-таки с точки зрения англоязычной филологии я учился в Кембридже. То есть я прошел там экзамены в Кембридже неожиданно, потому что я еще был относительно молодым. Не хотел остаться в школе, потому что уже как бы нет смысла в этом. А я смог вот тогда переубедить отца в том, чтобы приехал в Париж учиться немножко тогда русскому. Так что уже был конкретный интерес вот к русскому языку до университета. И там в университете была возможность сдавать экзамены по русскому факультету, но я в этом факультете формально не числился.
Саймон, а что вы читали по-русски? И точнее, какая ваша первая русская книга по вашему выбору, взятая и прочитанная?
Ну, уже в школе читали какие-то вот обязательные тексты, и то, что я лучше всего помню. Немножко Пушкина тогда читал, «Пиковую даму», но прежде всего Чехова, много Чехова тогда читал.
А когда возник Набоков? Я помню, что 35 лет назад, когда мы с вами познакомились в Париже, мы за столом беседовали о Набокове. Я поразился, как хорошо вы его знаете. Откуда он витал? Неужели из-за Кембриджа был дух Набокова?
Когда я уже глубоко ознакомился со всем его творчеством, ну, один из его любимых романов написан на русском языке «Подвиг», вокруг мотивов его университетского опыта в том же Кембридже. Да? Так что тут действительно оказалось было какой-то общий пункт в наших биографии, да? Но это было не изначальной как бы, причиной моего интереса вот к Набокову. Я бы ответил на это, что, может быть, просто из-за английской литературы в целом, то курс Кембриджа вот, приходилось довольно мало читать современной литературы, я имею в виду литературу 20 века, да, и была фактически возможность как бы углубляться в этом только в финальном там, году, там вот для мастерства и так далее. Я выбрал Набокова, потому что все-таки в тот момент интересовался современной фикшн, да. Сначала читал «Лолиту», очень любил, потом «Летний огонь», то есть в основном англоязычные романы, но затем, когда уже стал необходимость была писать какую-то диссертацию, я выбрал Набокова вот этого и расширил свои знания на, ну, фактически на все романы. Я никогда не учил его поэзию.
Саймон, раз уж мы заговорили о Набокове, честно говоря, благодаря образу вашей жизни, я имею в виду географию вашей жизни, вы, может быть, я ошибаюсь, но вы напоминаете мне героя романов Набокова. Я ошибаюсь?
Может быть, это лестный вопрос. Есть, конечно, герои некоторых его романов, которые вполне как бы положительные. Это же самый Эдельвайс в этом «Подвиге». Это как бы предмет моей диссертации был прежде всего вокруг романа «Дар», там Годунов-Чердынцев, скажем, эти романтические герои, вот писательские, они мне нравились. Но все же, как бы, я считаю, это просто такие как бы альтер-эго вот самого Набокова, и не считаю себя особенно похожим на него. А что касается других его героев, ну, мне кажется, русских романов, они немножко в каком-то смысле такие как бы картонные. Помню, какие-то формулировки были вот у Георгия Иванова про его людей, что они не совсем как бы люди, не совсем как бы характеры в полноценном смысле, не знаю, классического романа. Не дай бог, чтобы я был похож на таких роботов. А герои вот английских романов, они преимущественно просто монстры. Так что при всей любви я надеюсь, что я не похож на Гумберта или Чарльз Кенбот.
Да, монстров хватает у него и в русских романах. Вопрос Игоря, конечно, был очень каверзный, потому что у Набокова в «Даре» есть один герой, о котором говорится, что он был слеп, как Мильтон, глух, как Бетховен и глуп, как бетон. Так что есть из чего выбрать ответ. Саймон, я все-таки хочу не сходить с книжной темы, она меня очень интересует. Что вы читали, живя в России, новое или старое?
Ну, у меня работа абсолютно не была связана как бы с культурной сферой там, но приходилось вот весь день в рабочем контексте читать, говорить по-русски и так далее. И у меня жена была русской, значит, дома как бы говорили по-русски и так далее. Но у меня очень мало осталось времени как бы на собственную культуру, на английскую культуру и параллельно французский. Так что я в течение как бы моего пребывания в России я довольно мало читал по-русски. По рекомендации Иры, моей жены, я читал Сорокина, Лимонова читал, Пушкина, например. Но была большая привилегия, что я был знаком с некоторым количеством русских писателей, так что какое-то общение было вот с русскими писателями.
Какие уроки дала вам Москва? Вы их усвоили или у вас было отталкивание от этих уроков?
По крайней мере, я думаю, что, безусловно, московский опыт предложил мне в сфере там, бизнеса и так далее некоторые уроки по русской культуре. Когда я приехал туда, я был, конечно, крайне вот, наивным. Я думал, что после там, падения вот, старой системы Советского Союза, тут как бы чистый лист, и я смогу содействовать в сфере вот, экономической. И, между прочим, так, с моей точки зрения, так и получилось. Ну, для меня это было какое-то, конечно, приключение находиться в такой обстановке, но я думаю, что как бы глубокие социологические, исторические как бы корни всего, что тогда происходило и до сих пор происходит. Я очень плохо выучил эти уроки, то есть я и не сомневался там в начале 90-х, что все двигается к лучшему, что все будет по модели, не знаю, там, end of history, и будет только как процветение вот экономики и всего этого. И, конечно, так не произошло. Так что уроки были, я их плохо выучил.
Я, конечно, не хочу от вас никакой аналитики и не жду ее. Тогда по поверхности, если можно, просто о личных впечатлениях. Что вам показалось смешным в русской жизни? Что привлекательным?
Смешным. Организация, где я работал, это было время вот совместных предприятий, да, и в данном случае структура, которая была, по крайней мере, по собственности наполовину, российская наполовину, вот британская. Естественно, подавляющее большинство сотрудников были русскими, работали вместе более-менее эффективно, но, конечно, просто было очень любопытно культура, скажем, организации вот, коммерческого предприятия в новом русском мире, и, соответственно, все эти как бы культурологические вот моменты вот взаимодействия, прежде всего, русских между собой. И другие мои сотрудники британские, мало кто говорил по-русски и так далее. То есть у них не было этой возможности. Но просто дико много было интересного в этом каком-то департаменте, но неважно в каком департаменте, просто какой-то гоголь.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня Саймон Уолдрон, лингвист, финансист, менеджер по связям.
Вы уже много лет живете в Париже. Почему вы сменили Москву на Париж?
Если я сменил Москву на Париж, то и раньше я сменил Париж на Москву, потому что я уже до моего приезда туда, в Москву, в 92-м, я 5 лет жил и работал во Франции. И несмотря на мою британскую национальность, у меня уже не было никаких материальных там связей в Великобритании, а уже к тому моменту Франция вот стала моей базой. Ну, поехал в Россию по ряду причин. Во-первых, мне было 30 лет, и мне просто предложили работу вот на уровне, я не мог бы претендовать вот на такую должность, скорее, чем через 30 лет, вот так. Ну, а тут сразу в России очень интересная работа. Сначала, правда, подписал контракт только на 3 года, а потом остался на 17 лет. А еще, ну, в то время вот мать моей жены уже была пожилой и так далее, было хорошо находиться вот недалеко от нее. Просто ряд было таких причин, почему показалось было бы интересно вот поехать в Россию, но никогда я, так сказать, не отказался от Франции, потому что осталась квартира здесь, в Париже, и я ожидал, что когда-нибудь, ну, и вернусь. Но оказалось, это было через много лет, но вначале я думал, что это будет через 3 года.
Рядом с вами в течение многих лет была жена из России, художница Ира Волдрон, она подписывалась Ирина Вальдрон, увы, покойная. Чему научила вас Ира в жизни?
Естественно, мы когда познакомились, хотя мы познакомились во Франции, вначале, мы даже пытались вначале как бы общаться по-французски, но это был абсолютный какой-то бред. Но в тот момент, хотя мы потом переехали в Лондон, но когда мы познакомились, Ира не очень хорошо говорила по-английски, поэтому русский стал нашим основным языком вот общения. И естественно, я не знаю, ну, львиная доля всего, что я знаю про Россию и русскую культуру, это благодаря ей. Влюбился в человека, который художник, и поэтому через нее, я бы сказал, я, ну, прежде всего, с кругом художников познакомился, но литературных друзей тоже.
Францию и Англию часто называют заклятыми друзьями. Историческая память, ну, британская историческая память не тяготит вас, не обременяет в Париже?
Однажды как раз русский вот мой друг подарил вот книгу, которая называлась «Old England». Это была книга, написана во время Первой мировой войны французским офицером, который был, ну, англофил, но который считал, что на самом деле, несмотря на все моменты вот соперничества и так далее между этими двумя странами, он считал, что эти страны похожи друг на друга. Я думаю, что большинство моих соотечественников, британцев, с этим не согласятся, и большинство французов тоже. Но, тем не менее, я думаю, что есть действительно очень много общего. Кроме того, я, ну, где-то 15 лет назад по определенным причинам стал очень интересоваться вот историей вот 18 века и, в частности, различных этих войн между Францией и Великобританией. Так что вся история и культура, особенно 18 века, вот взаимоотношения Франции и Великобритании, ну, всегда очень интересовали. Так что я думаю, что это просто, ну, неизбежные аспекты вот той среды, где я нахожусь, ну, тем более физически находясь в Франции, но, по крайней мере, большинство моих британских и французских друзей положительно друг к другу относятся.
Саймон, интересно, а подействовала ли на вас прививка России? Была ли у вас когда-нибудь мысль познакомиться с кем-то русским самостоятельно, вне влияния жены?
Безусловно, с огромным количеством русских познакомился изначально как бы в профессиональном контексте и абсолютно вне круга вот жены. То есть странный даже у меня был немножко как бы образ жизни в России, потому что, ну, приходилось много работать. То есть я работал, естественно, как бы с персоналом различных там корпораций и так далее вот в России. И, соответственно, так сказать, с технической интеллигенцией очень много, ну, я работал в области вот технологической, и поэтому очень много как бы имел дело вот с инженерами и подчинялось довольно большое количество вот различных людей, больше всего, между прочим, женщин, потому что в сфере финансов вот как бы там огромное количество вот бухгалтеров, женщин. И в культурной среде, ну, не знаю, в сфере творческой интеллигенции нет, это скорее благодаря ей.
Саймон, я вас слушаю и думаю, что и наши слушатели задаются тем же вопросом. Кто этот загадочный, энигматичный человек? Он не называет своей деятельности. Он юрист, финансист, экономист, менеджер, технолог, логистик?
Для знающего как бы английскую культуру человека тут ничего нет особо удивительного. Дело в том, что в британской системе, ну, я думаю, что везде есть какая-то иерархия, скажем, не знаю, университет, вуз и так далее. В Великобритании особенно котируются просто старые университеты, Оксфорд и Кембридж, и где, естественно, в научной сфере вот ученые занимаются, не знаю, физикой, вот, и биологией и так далее. Но в гуманитарных сферах кто-то из этих людей ну, остается при университетах или переходит в журнализм и так далее, но очень многие переквалифицируются вот в другие профессии, например, право, там, юристы и в моем случае финансы, да, то есть я просто все изменил и стал, ну, в российском контексте это называлось бы, не знаю, аудитором.
Саймон, мы с Иваном недавно разговаривали с русской писательницей, переводчицей Умберто Эко. Она уже много лет живет в Италии. И вот она сказала, что обычный итальянец мало знает о русской культуре. Она назвала буквально три имени. Доктор Живаго, благодаря фильму, Достоевский, благодаря фильму «Висконти. Белые ночи», ну и Михаил Булгаков. Обычный француз знает больше о русской культуре, чем обычный итальянец.
Обычный европеец вообще плохо знает Россию, но в то же время, что эксперты, они есть во всех этих странах. Ну, например, недавно я был на литературной презентации вот в Центре русских исследований при Парижском университете, и был приятно удивлен, что там достаточно большое количество студентов, может быть, и в аспирантуре были, но достаточно большое количество молодых людей, которые, я бы сказал, очень хорошо владели русским. Это прекрасно, но это уже все-таки специалисты, будущие специалисты. И, как мне кажется, таких людей здесь, во Франции, я не хочу сказать, что они хуже или лучше, чем итальянцы или британцы, но мне кажется, что их просто больше, чем в Англии или Италии. И что, по крайней мере, их уровень, как мне кажется, довольно хороший.
Саймон, рассказывая о России, вы сказали, что столкнулись с жизнью, где все время присутствует какой-то Гоголь. А вот интересно, есть место Гоголю в английской и французской жизни? Что во Франции и в Англии Гоголь?
Я вижу большое сходство, если, по крайней мере, сравнить англоязычный мир, а не чисто английский. Я помню даже, когда я уже был знаком с Гоголем, но когда я впервые вот читал Бартлби, например, Мелвилля, это все безумно мне напомнило Гоголя. У Диккенса вот тоже, вот, ну, как и Эдгар Аллан По, это сходство. Хотя при этом, естественно, Гоголь, он уникален, но если честно, и Мелвилль, и Диккенс тоже абсолютно уникальные. Своим же юмором, как и Гоголь.
Саймон, вы родились британцем. Вы британец. Вы патриот?
Сложный вопрос. С одной стороны, мне кажется, что ну, национальность – это чисто это просто факт биографии любого человека. Знаю, русский, француз, вот, британец, англичанин, ну, родились, где они есть и, соответственно, живут. Но тот факт, что это, что мы, так сказать, случайно являемся, вот, например, англичанами, все же есть целый, ну, не знаю, наш опыт детский и дальше вот, определяет, как Маркс бы сказал, вот, наше сознание. То есть это английскость, я бы сказал, что это реальная вещь, тоже факт моей биографии, который меня отличает от француза или русского, например. Я надеюсь, при этом у меня нет никакого шовинизма, то есть, по крайней мере, признаю вот свою английскость. И более того, это был для меня достаточно как бы конкретный вопрос вот, в недавнее время, потому что из-за этого Брексита, в котором, между прочим, я не имел права голосовать вот, по особым британским причинам, хотя это мое единственное гражданство, но из-за него, конечно, были неясные, как бы, ожидаемые дальнейшие условия. Вот британцев во Франции и, соответственно, французов в Великобритании, и я правда предполагал, что они, как бы, решат эти вопросы, но, тем не менее, действительно, возникли какие-то моменты конфликта, может быть, немножко театрального конфликта. То есть я предполагал, что теоретически у меня могут быть трудности вот здесь остаться во Франции. И в связи с этим, чтобы сохранить вот свой, как бы, предыдущий образ жизни, Я серьезно подумал о возможности вот, французского гражданства. И, между прочим, довольно много моих британских друзей и взяли двойное гражданство вот, французское вместо с британским. Но когда ввели в действие конвенцию, определяющуюся эти вопросы, когда стало ясно, что я могу на прежних условиях здесь остаться во Франции, при том, что я себя считаю франкофилом, я все же себя не считаю французом. Внутренний мой монолог не происходит на французском языке, и даже для меня, ну, на каком-то уровне было бы неуважительно, но претендовать на французское гражданство лишь бы, чтобы иметь паспорт и иметь право вот учиться. Так что, безусловно, в этот момент, я повторяю, надеюсь, без шовинизма, но это был определяющий вот момент, в котором я как бы решил, да, я все-таки англичанин, не француз.
Вы часто вспоминаете Россию? Если да, то какого рода это воспоминание?
Да, часто вспоминаю, естественно, и остаюсь в контакте с большим количеством русских друзей, и вижу их время от времени, тоже знаю здесь живущих русских немало. Понимаете, я потерял жену 6 месяцев назад, и для меня в течение нескольких десятилетий я жил с ежедневным общением на русском языке, так что вопрос не только в моем отношении к России как к территории, да, или государству, а язык русский стал как бы частью моей реальности, да. Это не относится к ностальгии, я бы сказал, но все же внутренний, не знаю, пейзаж моего сознание имеет очень большой вот, как бы, русский аспект. Физически в России я не был 12-го года. Я очень хорошие годы его провел в России, и очень много всего там и люблю, хотя в последние годы вот, стала ситуация довольно сложной, очевидно.
Саймон, могли вы тогда подумать в 90-е, в нулевые, что Россия начнет агрессивную войну? Вообще такие вещи можно угадать наперед?
Я, по крайней мере, их не угадал. Ну, я сказал, что когда приехал в Россию, я был очень наивным, наверное, так и есть, но действительно, знаю, даже 10 лет назад я не предполагал, что мы найдемся, где мы находимся сейчас. Я этого не представлял, хотя у меня был, я бы сказал, очень интересный опыт. Мы говорили об уроках, именно уроках. Первый год, когда я находился в Москве, поселился в центре, это было лето, знакомился с городом, и я помню вот тогда, когда-то я ходил, по-моему, по тогда Малой Никитской улице, недалеко от Патриарших, и какой-то летний был день, и увидел вот 200 метров от меня какой-то человек стоял около ямы в дороге с фотоаппаратом и что-то вот сфотографировал. Он ушел, я подошел, посмотрел туда, и там было очень много человеческих костей. Ну, я подумал, видимо, тут какой-то вот там древний кладбище. Вот, больше не стал думать об этом, но на следующей неделе в газете читал, что они обнаружили вот возле бывшей резиденции вот Берии эти как бы остатки людей. То есть такое было впечатление, немножко как посмотреть в Аушвиц, да, или что-то в этом духе с сегодняшнего дня. Я подумал, ну, я хожу на работу, у меня новые там коллеги, талантливые, образованные, молодые русские, совсем как бы цивилизованные, а при этом я как бы собственными глазами и видел этот ужас. И так что как бы сопоставить это с опытом того прошлого, как бы сталинского, но и того, что мы видим сегодня, это было просто немыслимо. Должно это было быть все-таки мыслимым.
Саймон, большое спасибо. Удачи. Good luck.
Спасибо вам.
Спасибо, Саймон, огромное. Bon chance. Нашим гостем сегодня был человек с парадоксальным сочетанием профессий. Лингвист, финансист, менеджер по связям. Саймон Уолдрон. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.